Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru. Фёдор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Сентиментальный роман из воспоминаний мечтателя. Ночь первая. Была чудная ночь. Такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взглянув на него, невольно нужно было спросить себя, неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, очень молодой, но пошли его вам, Господь, чаще на душу. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают, и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить, кто же эти все, потому что вот уже 8 лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомство? Мне и без того знаком весь Петербург. Вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых 3 дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной, ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю, я коротко их знаю. Я почти изучил их физиономии и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день в известный час на фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая, все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра, вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. На Медне, когда мы не виделись целые 2 дня и на 3-й день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга». Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. Я уже сказал, что меня целые 3 дня мучило беспокойство, пока мест я догадался о причине его. И на улице мне было худо, да и дома я был сам не свой. 2 вечера добивался я, чего не достает мне в моем углу, отчего так неловко было в нем оставаться. И с недоумением осматривал я свои зеленые закоптелые стены, потолок, завешенный паутиной, которую с большим успехом разводила Матрена, пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда. Смотрел за окно, и все понапрасну, нисколько не было легче. Я даже вздумал было призвать Матрену, и тут же сделал ей отеческий выговор за паутину и вообще за неряшество. Наконец, я только сегодня поутру догадался, в чем дело. «Да ведь они от меня удирают на дачу. Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога, потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу. Потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии на дачу». Потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному. Мы, господа, здесь только так мимоходом, а вот через 2 часа мы уедем на дачу. Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые, как сахар, пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов. Мне тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтобы наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собой увезут. Казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что, наконец, мне стало стыдно, обидно и грустно. Мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика. Но ни один, решительно никто не пригласил меня. Словно забыли меня, словно я для них и в самом деле чужой. Я ходил много и долго, так что уже совсем успел по своему обыкновению забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум. Пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись. Все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии. Так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах. А все-таки моя ночь была лучше дня. Вот как это было. Я пришел назад в город очень поздно. И уже пробило 10 часов, когда я стал подходить к квартире. Дорога моя шла по набережной канала, на которой в этот час не встретишь живой души. Правда, я живу в отдаленнейшей части города. Я шел и пел. Потому что, когда я счастлив, я непременно мурлыкаю что-нибудь про себя, как и всякий счастливый человек, у которого нет ни друзей, ни добрых знакомых, и которому в радостную минуту не с кем разделить свою радость. Вдруг со мной случилось самое неожиданное приключение.
В сторонке, прислонившись к перилам канала, стояла женщина. Облокотившись на решетку, она, по-видимому, очень внимательно смотрела на мутную воду канала. Она была одета в примиленькой желтой шляпке и в кокетливой черной мантильке.
«Эта девушка и непременно брюнетка», — подумал я. Она, кажется, не слыхала шагов моих, даже не шевельнулась, когда я прошел мимо, затаив дыхание и с сильно забившимся сердцем. «Странно», — подумал я. «Верно, она о чем-нибудь очень задумалась. И вдруг я остановился, как вкопанный. Мне послышалось глухое рыдание. Да, я не обманулся».
Девушка плакала, и через минуту еще и еще всхлипывание.
«Боже мой, у меня сердце сжалось. И как я не робок с женщинами, но ведь это была такая минута!» Я воротился, шагнул к ней, и непременно бы произнес: «Сударыня», если б только не знал, что это восклицание уже 1000 раз произносилось во всех русских великосветских романах. Это одно и остановило меня. Но покамест я приискивал слово.
Девушка очнулась, оглянулась, спохватилась, потупилась и скользнула мимо по набережной.
Я тотчас же пошел вслед за ней.
Но она догадалась, оставила набережную, перешла через улицу и пошла по тротуару.
Я не посмел перейти через улицу. Сердце мое трепетало, как у пойманной птички. Вдруг один случай пришел ко мне на помощь. По той стороне тротуара, недалеко от моей незнакомки, вдруг появился господин во фраке. Солидных лет, но нельзя сказать, чтоб солидной походки. Он шел, пошатываясь и осторожно опираясь об стенку.
Девушка же шла, словно стрелка, торопливо и робко, как вообще ходят все девушки, которые не хотят, чтобы кто-нибудь вызвался провожать их ночью домой.
И, конечно, качавшийся господин ни за что не догнал бы ее, если б судьба моя не надоумила его поискать искусственных средств. Вдруг, не сказав никому ни слова, мой господин срывается с места и летит со всех ног, бежит, догоняя мою незнакомку.
Она шла, как ветер, но колыхавшийся господин настиг, девушка вскрикнула и...
Я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой руке. Я мигом очутился на той стороне тротуара, мигом незваный господин понял, в чем дело, замолчал, отстал, и только когда уже мы были очень далеко, протестовал против меня в довольно энергических терминах, но до нас едва долетели слова его.
«Дайте мне руку», — сказал я моей незнакомке, — «и он не посмеет больше к нам приставать».
Она молча подала свою руку, еще дрожавшую от волнения и испуга.
«О, незваный господин, как я благословлял тебя в эту минуту!» Я мельком взглянул на нее. Она была премиленькая и брюнетка, я угадал. На ее черных ресницах еще блестели слезинки недавнего испуга или прежнего горя, не знаю, но на губах уже сверкала улыбка. Она тоже взглянула на меня украдкой, слегка покраснела и потупилась. «Вот видите, зачем же вы тогда отогнали меня? Если б я был тут, ничего бы не случилось».
«Но я вас не знала. Я думала, что вы тоже...»
«А разве вы теперь меня знаете?»
«Немножко. Вот, например, от чего вы дрожите?»
«Вы с первого взгляда угадали, с кем имеете дело. Точно, я робок с женщинами. Я в волнении, не спорю, не меньше, как были вы минуту назад, когда этот господин испугал вас». Я в каком-то испуге теперь, точно сон, а я даже и во сне не гадал, что когда-нибудь буду говорить с какой-нибудь женщиной.
Как? Неужели?
Да. Если рука моя дрожит, то это от того, что никогда еще ее не обхватывала такая хорошенькая маленькая ручка, как ваша. Я совсем отвык от женщин. То есть я к ним и не привыкал никогда. Я ведь один. Я даже не знаю, как говорить с ними. Вот и теперь не знаю, не сказал ли вам какой-нибудь глупости. Скажите мне прямо. Предупреждаю вас, я не обидчив.
Нет, ничего, напротив. И если уж вы требуете, чтобы я была откровенна, так я вам скажу, что женщинам нравится такая робость. А если вы хотите знать больше, то и мне она тоже нравится. И я не отгоню вас от себя до самого дома.
Вы сделаете со мной, что я тотчас же перестану робеть, и тогда прощай все мои средства.
Средства? Какие средства?